до псалмов Новоцарения.
And these are recognized by the phrase "The Lord reigns".
Их можно узнать по выражению «Господь царствует».
And what I'd like to do for the enthronement psalm.
Мне хотелось бы в отношении вот этих псалмов.
Is to actually preach a sermon for you on Psalm 93.
Вместо того, чтобы только лишь разбирать вот эти вот псалмы, мне хотелось бы сказать вам проповедь на 92-й псалом.
That is the example that I have in your notes.
У вас в книге как раз приводится пример этого псалма в данной категории.
Yeah, several years ago I was asked to preach in chapel at the Master's Seminary.
Несколько лет назад меня просили проповедовать перед студентами в семинарии Мастерс.
This was probably almost 10 years ago.
Это было, наверное, лет 10 назад уже.
And so I'm preaching to the faculty and to the student body at the Master's Seminary. I chose Psalm 93.
И я, когда проповедовал перед студентами и преподавателями семинарии, я выбрал вот этот вот псалом для проповеди.
The entire board of the Master's Seminary was there, and it was really a great occasion.
Там присутствовали не только студенты и преподаватели, но весь фактически состав, попечительский совет, было очень хорошо, хорошее собрание.
So, when I preach, the first thing that I do is to read the passage of Scripture.
Когда я проповедую, в первую очередь я читаю текст Писания.
Paul says in 1 Thessalonians 4, verse 13, until I come, give attention to the public reading of Scripture, to exhortation and to teaching.
Апостол Павел в первом послании Тимофею 4.13 говорит, что пока я не приду, занимайся чтением, имея в виду публичное чтение Писания и также учением.
So that is the general outline for preaching. Read it, explain it, exhort with it.
Так что я стараюсь придерживаться точно такого же образца. Я сначала читаю Писание, затем объясняю его и увещаю слушателей на основании Писания.
So, as I would preach Psalm 93, the first thing that I would do as I step into the pulpit is I would ask everyone to take their Bibles and turn with me to Psalm 93.
Итак, когда я выхожу проповедовать, я выхожу за кафедру и прошу в первую очередь, чтобы слушатели открыли вместе со мной 92-й псалом.
And by reading the passage first, everyone knows what this message is going to be about.
Когда я прочитываю текст Писания, в первую очередь, все слушатели понимают, что именно об этом тексте мы будем говорить. Все, что я скажу, будет взято из этого текста Писания. И это позволяет людям открыть Библию и следить за мной по тексту. И
я просто move phrase by phrase through the psalm. And explain it and exhort with it.
Я разбираю псалом фразу за фразой и объясняю каждую фразу и стараюсь вывести из нее увещание для слушателей.
So, let's begin first by reading the psalm.
Итак, давайте прочитаем этот псалом в первую очередь. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясом, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искренне, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои. Но более шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.
The central theme of this psalm is obviously and clearly the sovereignty of God.
Центральная тема этого псалма, конечно же, очевидна, это Божье суверенное владычество.
This is stated in the opening words, "The Lord reigns".
Эта тема обозначена в первых словах, Господь царствует.
R.C. Sproul has said that the truth of the sovereignty of God is God's favorite doctrine.
R.C. Sproul говорил, что Роберт Спроул говорил, что самая любимая Божья тема – это тема о его собственном владычестве.
He then adds, it would be your favorite doctrine if you were God.
И он говорит дальше, что если бы вы были Богом, эта тема была также и вашей любимой темой бы.
Because it means you are totally in control of everything.
Потому что эта тема, эта доктрина утверждает, что вы контролируете абсолютно все.
John Piper has called the truth of the sovereignty of God the continental divide of theology.
Джон Пайпер называл тему о суверенном Божьем владычестве водоразделом богословия. В Америке, как и на других континентах, в общем-то, есть водораздел.
Where one drop of water on one side of the continental divide flows down into rivers and empties in the Atlantic Ocean.
Что это означает? Водораздел — это такая географическая линия, которая обозначает, в какую сторону стекает вода.
And one drop of water on the other side of the mountain, just a short distance away, will eventually flow in the opposite direction and end up in the Pacific Ocean.
А если одна капля воды попадет по одну сторону водораздела, то она будет по одному склону горы идти и сливаться в реки и окажется в Атлантическом океане. А другая капля может упасть на несколько сантиметров всего в стороне, но по другую сторону этой линии, и она будет впадать постепенно в другие реки, другие потоки, которые выльются в Тихий океан.
So it is with the truth of the sovereignty of God.
Также и дело обстоит и с истиной о Божьей суверенности.
One drop of thought on one side of this issue ends up in man-centered worship, man-centered ministry, and man-centered evangelism.
Одна капля идей будет попадать по одну сторону вот этого водораздела, этой линии, и она в конечном итоге приведет к человеческому поклонению, человекоцентричному богослужению, человекоцентричному богословию.
А
другая капля, которая попадет по другую сторону от этой линии, она приведет к богоцентричному поклонению, богоцентричному богослужению, богоцентричному богословию.
It is this truth of the sovereignty of God that is the great continental divide in theology.
И в богословии этим водоразделом, этой линией служит как раз доктрина о Божьем суверенном владычестве. И в служении именно эта доктрина отделяет мужей от мальчиков. Артур Пинк давал такое определение этой доктрине.
That God does as he wants, when he wants, how he wants, and with whom he wants.
Учение о Божьей суверенности обозначает, что Бог делает то, что хочет, когда хочет, с кем хочет, так, как захочет.
The sovereignty of God very simply means this, that God is God.
Суверенность Божья, простыми словами, означает только одно, что Бог есть Бог.
Not merely a name, but in reality.
Не просто по наименованию, но в реальности.
I cannot think of a more compelling and comforting truth than this, that God is God and He does as He pleases.
И я не могу представить себе более надежной и более утешающей истины, что Бог есть Бог в реальности.
It is always for His glory and for our good.
Что Он всегда действует для Своей славы и нам во благо.
That is why I love Psalm 93.
Поэтому-то мне так нравится 92-й Псалом.
It is a psalm that in no uncertain terms declares the absolute, unrivaled, supreme authority of God.
Этот Псалом очень простыми, недвусмысленными словами показывает Божье ни с чем не сравнимое владычество над всей Вселенной.
This psalm is classified as an enthronement psalm.
Этот псалом относит к категории псалмов на воцарение.
Which focuses upon the sovereign reign of God above.
Эти псалмы говорят о суверенном Божьем владычестве.
Psalm 93 to Psalm 99 are the cluster of enthronement psalms.
С 92 по 98 псалмы — это все псалмы на воцарение.
These psalms are called big God psalms.
Их можно назвать, и иногда называют, псалмами о большом Боге.
They declare the kingship of God.
Потому что они провозглашают Божье величество, Его царство.
They announce the reign of God over all the works of His hands.
Они провозглашают Божье правление над всеми делами рук Его.
Now this pronouncement is especially powerful given its place in the Psalter.
И вот это вот утверждение о Божьем владычестве обретает особую силу, если мы учтем, в каком месте в Псалтире, какое место в Псалтире занимают эти псалмы.
When we turn back a few pages, we notice that in Psalm 88 and 89, they conclude book 3.
Если мы всего лишь одну страничку перевернем, то мы увидим, что псалмами 88 и 89 завершается, извиняюсь, 87 и 88 завершается третья книга Псалтыри.
Psalms 88 and 89 are two of the saddest psalms in the entire Psalter.
87 и 88 псалмы – это одни из самых печальных псалмов в Библии.
They speak of the apparent defeat of the purposes of God.
Они говорят о том, что Божьи цели как будто бы не исполнились. Они говорят о том, что Давидов завет как будто бы не осуществился. Они говорят о падении Иерусалима в 586 году до Рождества Христова.
Without question, Psalm 88 is the saddest psalm in the entire Psalter.
Несомненно, 88-й псалом является самым печальным во всей Псалтыре.
It is a time of weeping and lament.
Этот псалом был написан во время плача и скорби.
And Psalm 89 reads like a funeral dirge.
И 88-й псалом звучит как похоронная песня.
Psalm 89 concludes in verse 38.
В 38-м псалме этот псалом делает... 38?
Verse 38.
В псалме 38-м...
You have cast off and rejected.
Say it again. Psalm 89.
89, verse 38.
Okay. All right. Yeah, I see. There's a difference in verse. Стих 39. Псалом 88, стих 39.
You have been full of wrath against your anointed.
Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего.
And in verse 49 he says, where is your former loving kindness?
В 50-м стихе псалмопевец говорит, «Где прежние милости Твои, Господи?»
This is a day of utter defeat and discouragement for God's people.
Это был день полного поражения и разочарования для Божьего народа.
They are licking the dust.
Они лизали прах.
And this is creating a crisis in the hearts of God's people.
В сердцах народа Божьего возник кризис.
It is as if God is not on His throne.
Казалось, что Бог не находится на своем престоле. Казалось, что Бог не осуществляет правление над землей.
Suddenly, 90,
и вдруг неожиданно в 89-м псалме продолжается тема поражения и разочарования. Это псалом Моисея.
That speaks of the death of an entire generation in the wilderness.
Который говорит о том, что целое поколение израильтян умерло в пустыне.
In verse 3, you turn man back into dust.
Ты возвращаешь человека в тление.
In verse 5, you have swept them away like a flood.
Шестой стих, ты как наводнением уносишь их.
Verse 7, for we are consumed by your anger.
Седьмой стих. Мы исчезаем от гнева Твоего. И от ярости Твоей мы в смятении. 11 стих. Кто знает силу гнева Твоего? И ярость Твою по мере страха Твоего.
And in verse 13, how long will it be, O Lord?
В 13 стихе. Доколе, Господи?
After the fall of Jerusalem, God's people are defeated, they are discouraged, and they are dejected.
После падения Иерусалима Божий народ был в поражении, в смятении, в разочаровании.
It is a day not unlike today.
Во многом этот день напоминал сегодняшнее время.
As we look around in Russia,
когда мы смотрим на Россию,
we see the Baptist church in Russia, a very small group.
Мы видим, что Баптистская церковь в России представляет очень маленькую группу. Мы видим, что мы в меньшинстве. Мы смотрим на сверкающие позолотые здания других церквей. И кажется, что они процветают. А мы представляем собой такую вот маленькую испуганную группу. Во многих случаях мы испытываем тиранию правительства. Кажется, что в России наступил день поражения и разочарования для народа Божьего. То же самое относится и к Америке. Наша страна становится все более и более постхристианской. В Америке все возрастает отвержение Бога. И нам очень легко увидеть, о чем говорит псалмопевец. И вдруг неожиданно мы встречаемся с Псалмом 92-м. И словно бы луч света прорывается через густые тучи. Появляется лучик надежды. И Господь позволяет нам заглянуть по ту сторону от этих темных облаков. И на небесах мы видим, как в ярком, ослепительном солнечном сиянии Бог восседает на Своем престоле. Даже в эти темные дни Бог владычествует. Бог суверенно контролирует историю. Нет абсолютно никакого события, которое бы выбивалось из-под Его контроля. У Бога есть совершенный замысел для человеческой истории. И этот замысел включает в себя абсолютно все детали всего, что происходит. Мне хотелось бы, чтобы в этом псалме вы обратили внимание на следующие моменты. В первых двух стихах мне хотелось бы, чтобы вы увидели Божье суверенное владычество. Едва ли вы найдете какое-то другое, более веское, более однозначное утверждение о Божьем правлении. В 3 и 4 стихах мне хотелось бы, чтобы вы увидели греховный мятеж человека. И в 5 стихе мне хотелось бы, чтобы вы увидели надежное Божье откровение. Начнем с первых двух стихов. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели в первую очередь суверенное Божье владычество. Братья, если мы что-то и знаем, то мы точно знаем о суверенном правлении Бога. Если вы когда-либо услышали истину, то вот она истина. Бог царствует. Заметьте, какими словами начинается этот псалом. Этот псалом начинается с заявления. Это не подвержено спору. Невозможно против этого утверждения поднять какой-либо вопрос. Это утверждение факта. Господь царствует. Это самая фундаментальная истина всей Библии. Что Бог есть, и Бог, который есть, это Бог, который царствует. Это первая статья в нашем исповедании веры. Это высшая реальность, которая включает в себя всю остальную реальность. Что Господь царствует. Бог, который не царствует, не является Богом. Бог, который не царствует, это всего лишь немой идол. Но то, что Бог царствует, означает, что Он абсолютно суверенен над всем Своим творением. Это значит, что Бог контролирует все, что Он сотворил. Вот эта вот фраза «Господь царствует» повторяется неоднократно в псалмах Новоцарения. В Псалме 95-м,
the psalmist writes, say among the nations, the Lord reigns.
10 стих, псалмопевец говорит, скажите народам, Господь царствует.
This is what we are to declare to all the pagan nations.
Именно эту истину мы должны возвестить всем языческим народам.
This is what we are to preach to unbelievers.
Именно это мы должны проповедовать неверующим.
We are to tell them that God reigns.
Мы должны сказать им, что Господь царствует.
This is not just a truth for a small handful of Christians to understand.
Это не просто истина, которую должны понимать, должна понимать небольшая группа христиан. Мы должны провозглашать эту истину на кровлях.
Nations,
мы должны сказать всем народам, Господь царствует.
Psalm 97, verse 1.
96-й Псалом, 1 стих.
The Lord reigns, let the earth rejoice.
Господь царствует, да радуется земля.
This ought to cause us to rejoice today.
Эта истина должна заставлять и нас с вами радоваться.
God has all of history in his hand.
А то, что Бог держит всю историю в своей руке.
Look at Psalm 99, verse 1.
Взгляните на 98-й Псалом, 1 стих.
The Lord reigns, let the peoples tremble.
Господь царствует, да трепещут народы.
This should bring great fear and reverence in our hearts as well.
Эта истина должна вселять и в наши сердца страх и благоговение.
We should take God very seriously because he alone reigns.
Мы должны очень серьезно относиться к Богу, потому что только Он царствует.
Psalm 103, verse 19.
102-й Псалом, 19-й стих.
Says, the Lord has established his throne in the heavens.
Господь на небесах поставил престол свой.
And his sovereignty rules over all.
И царство, или иными словами, владычество его всем обладает.
Psalm 135, verse 6.
134-й Псалом.
Says that the Lord does as he pleases.
6-й стих говорит, что Бог делает все, что ему угодно.
The sovereignty of God is an attribute of God without which God would not be God.
Суверенность Бога, его полновластное владычество абсолютно над всем, это необходимый, неотъемлемый атрибут, без которого Бог не был бы Богом.
When you look up the word sovereignty in the dictionary,
если вы посмотрите на слово суверенность в словаре,
it means above or superior to all others.
Вы прочитаете такое объяснение, что это слово обозначает быть выше других.
The word sovereignty means chief, greatest, or supreme.
Суверенный значит главный, самый великий или самый высший.
It means to be supreme in power.
Это значит обладать высшей властью.
To be supreme in rank and authority.
Это означает и занимать высшее положение или пользоваться высшей властью.
It means to hold the position of ruler.
Это значит занимать положение правителя.
It means to be independent of all others.
Это значит быть независимым от всех остальных.
This is what it means for God to be sovereign.
Вот что значит для Бога быть суверенным.
Now in Psalm 93, verses 1 and 2.
В Псалме 92-м, в первых двух стихах, мне хотелось бы показать вам несколько конкретных характеристик Божьего суверенного правления. Мы прочитаем короткие описания Божьего владычества, которые характеризуют Его суверенное правление. Все они будут взяты из этого текста.
Exclusively.
Во-первых, Бог царствует исключительно.
Notice, it is the Lord who reigns.
Заметьте, именно Господь царствует.
Satan does not reign.
Сатана не царствует.
God and Satan do not reign together.
Нельзя сказать, что Сатана и Бог царствуют вместе.
Circumstances do not reign.
Обстоятельства не царствуют.
Therefore, there is no such thing as luck or mere fate.
Поэтому не существует такого понятия, как удача или рок.
These are but pagan myths.
Это языческие мифы.
And religious superstitions.
И религиозные суеверия.
There is no such thing as an accident.
Нет такого, такой вещи, как случайность.
Circumstances do not reign.
Обстоятельства не царствуют.
But the Lord reigns.
Но Господь царствует.
This also says that man does not reign.
Это также показывает, что человек не царствует.
God will not share his reign with another.
Бог не разделяет свою власть с кем-то другим.
Neither does this say God and man reign.
Также этот псалом не утверждает, что Бог и человек царствуют.
God and men are not co-rulers.
Бог и человек не являются совместно регентами. Есть лишь один регент над всем. Это только Бог. Мы воздаем славу Богу, потому что Он царствует исключительно. Лишь один восседает на троне. И Он не делит этот трон ни с кем другим. Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на следующую характеристику. Бог не только царствует исключительно, Он царствует также постоянно. Обратите внимание, что вот этот вот глагол стоит в настоящем времени. Господь царствует. А каждый момент, каждого дня Господь царствует. Нет ни одной секунды, когда бы Бог не царствовал. Здесь не говорится, что Бог правил. Не говорится, что в ветхозаветные времена, когда Бог совершал чудеса, вот тогда Он царствовал. А сейчас Он якобы не царствует. Нет, здесь не так говорится. Здесь говорится, что Господь царствует прямо сейчас, в этот самый момент. Здесь также не говорится, что Господь будет царствовать в будущем, как если бы Он не царствовал в настоящем. Некоторые христиане так сильно ожидают будущего второго пришествия, что складывается впечатление, что Бог не будет царствовать до тех пор, пока Христос не вернется. Однако Господь царствует уже сегодня.
God is reigning constantly.
Бог царствует постоянно.
When we read the book of Revelation, John was taken up into heaven.
Когда мы читаем Откровение, мы помним, там сказано, что Иоанн был восхищен на небеса.
And at the end of the first century, when the church was suffering under the tyranny of Caesar.
И в конце первого века, когда церковь подвергалась гонениям со стороны римских правителей.
And the Roman Empire was dominating the church.
Когда Римская империя доминировала над церковью. И когда христиан бросали на растерзание львам, Иоанн был восхищен на небеса. И что он увидел в первую очередь? Не золотые улицы и не жемчужные врата. В первую очередь он увидел престол.
И он увидел престол стоящим.
И этот престол стоял выше всего.
The throne was fixed and established in heaven.
Этот престол был утвержден на небесах.
And he saw one seated upon the throne.
И он увидел сидящего на престоле.
The throne was occupied.
Этот престол не был пустым.
And that means the one seated upon the throne was actively ruling and reigning.
А это значит, что тот, кто восседал на престоле, активно правил.
Even in that dark hour of history.
Даже в это мрачное время истории.
Even so in this hour of history.
Точно так же и в этот момент.
Despite the defeats of the church.
Несмотря на все те поражения, которые терпит церковь.
And the tyranny of human government.
И на тиранию человеческого земного правительства.
The Lord nevertheless is totally in control in the heavens.
Бог тем не менее полностью владычествует над всем на небесах.
And what others mean for evil, God means for good.
И то, что другие умышляют во зло, Бог замыслил для блага.
But I want you to note a third aspect.
Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на третий аспект Божьего суверенного владычества. Бог царствует не только постоянно.
But God is ruling actively.
Бог царствует активно.
Look at it again. The Lord reigns.
Обратите внимание вновь на эти слова. Господь царствует.
God is not passively watching history.
Бог не просто пассивно следит за историей.
But rather he is actively controlling history.
Он активно контролирует историю.
There is a school of philosophy known as the deists.
Есть такая философская школа, такое философское направление мысли, деизм.
Which says that God created everything.
Деисты говорят, что Бог сотворил все.
Like the proverbial watchmaker made a watch.
Наподобие часовщика, который сделал часы.
And has wound it up.
И он завел часовой механизм.
And then walked away from it.
И затем ушел.
To let the watch unwind by itself.
И этот часовой механизм просто сам по себе тикает.
And the deists acknowledge that God has created the world.
Деисты признают, что Бог сотворил мир.
But they say that God has walked away from the control of it.
Однако они говорят, что Бог не манипулирует миром, не контролирует его. В результате в их учении получается, что Бог лишь пассивно смотрит за историей. Бог просто смотрит пассивно в туннель времени. Его руки связаны. Он лишь наблюдает за тем, как копошатся люди. И он не контролирует человеческие события. И он не контролирует сердца людей. Однако не этому учит Библия. Библия учит, что Бог царствует. И что Бог использует все во благо. Римлянам 8, глава 28 стих. И в Ефесянам 1, главе
11
стихе. Библия говорит, что Бог совершает все по изволению воли Своей. Нет ничего, что выходило бы за рамки вот этого слова «все». Даже сатана и бесы не более чем исполняют Божью волю. Как Мартин Лютер однажды сказал, дьявол — это Божий прислуга, Божья прислуга.
God is working through even all of the evil forces of darkness.
Даже злые силы, силы тьмы, не более чем совершают Божье действие, Божью волю. История — это не перетягивание каната между двумя равносильными существами. Это не перетягивание каната между добром и злом, между Богом и сатаной.
Greater is he who is in you than he who is in the world.
Тот, кто в вас, больше того, кто в мире.
The Lord reigns.
Господь царствует.
I want you to note fourth.
Мне хотелось бы, чтобы вы заметили в четвертых,
that the Lord reigns infinitely.
Что Господь царствует бесконечно.
When it says the Lord reigns,
когда здесь сказано, что Господь царствует,
there are no boundaries placed upon the reign of God.
А мы видим, что его правление ничем не ограничено. Нет никаких границ, за которые он не мог бы выйти. Иными словами, этот псалом не утверждает, что Бог царствует лишь в некоторых местах, но не царствует в других местах. Это абсолютное утверждение. Господь царствует везде.
Over nature and nations,
над природой и народами,
over events and circumstances,
над событиями и обстоятельствами,
over good people and over evil people,
над добрыми людьми и над злыми.
The Lord reigns over everything.
Господь царствует над всем.
The Bible says that not a sparrow falls apart from the Lord.
Библия говорит, что даже ласточка или даже воробей не падает на землю без воли Божьей.
The Bible says that every hair of our head is numbered.
Библия говорит, что у нас и волосы на голове сочтены.
The Bible says the heart of the king is in the hand of the Lord.
Библия говорит, что сердце царя в руке Господа.
And his rivers of water he channels it whichever way he will.
И как потоки вод, куда захочет, он направляет их.
Even the hearts of men are in the hand of God.
Даже сердца людей в руке Божьей.
And he hardens whom he hardens.
Он ожесточает, кого захочет ожесточить.
And he has mercy upon whom he will have mercy.
И милует, кого хочет помиловать.
Even the casting of the lot into the lap.
А даже когда жребий бросают в полу одежды.
It's every turning up is from the Lord.
Каждый раз, когда вытягивается жребий, без исключения, это от Господа.
The Lord is reigning in every place on this, in the universe.
Господь царствует во всех уголках Вселенной.
There are no maverick molecules in the universe.
Нет никаких случайных молекул во Вселенной.
But they all obey his command.
Они все повинуются Божьей заповеди.
But I want you to know something more in this text.
Мне хотелось бы, чтобы вы заметили еще кое-что.
That the Lord is reigning majestically.
Господь царствует величественно.
In Psalm 93, verse 1.
В первом стихе.
It says he is clothed with majesty.
Говорится, что он облечен величием.
Ancient monarchs went to great lengths to dress themselves in majesty.
Древние монархи шли очень на многое, и многим много сил и средств тратили на то, чтобы хорошо выглядеть.
They desired to show off their authority and their supremacy.
Они желали всем людям показать свое превосходство в одежде, в своем внешнем виде.
Whoever would enter into their throne room.
Любой человек, который входил в престольную залу, видел, что престол царя специально находится на возвышении. Царь сам облечен в пурпурные мантии. Обычно у многих царей были также длинные мантии, которые тянулись за ними. На голове у царя была корона. В руке у царя был скипетр. Все эти атрибуты были направлены на то, чтобы показать величие царя. Однако все это не идет ни в какое сравнение с тем величием, которым облечен Бог. Когда Исаия вошел в храм,
He saw the Lord high and lifted up.
Он увидел Бога высокого и превознесенного.
He was surrounded by the cherubim.
Он был окружен серафимами.
He was attended by the angelic hosts.
Ему служили ангельские сонмы.
And the angels of heaven were crying out, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty."
И небесные ангелы восклицали: "Свят, свят, свят Господь Саваоф."
And the train of his robe filled the entire temple.
И края рис его наполняли весь храм.
It is unlimited sovereignty.
Иными словами, все это демонстрирует безграничное величие Бога. Его превосходство, которое ни с чем не сравнимо.
For none can resist the mighty hand of God.
Ибо кто может противиться руке Его?
He will make all willing in the day of His power.
Он исполнит все желаемое в день силы своей.
And please notice also that he is reigning powerfully.
Также заметьте, что он царствует могущественно.
Verse 1 goes on to say.
Дальше в первом стихе мы читаем.
The Lord has clothed and girded himself with strength.
Облечен Господь могуществом и припоясан.
His majesty is no empty show of sovereignty.
Его могущество это не просто пустая показуха.
He has all of the authority to back up his majesty.
У него достаточно сил и власти для того, чтобы подтвердить свою заявку на величие.
He possesses all power.
Он обладает всей силой.
There is no power, but that it belongs to the Lord.
Нет никакой настоящей силы, помимо той, которая у Господа.
Even what little power we have is but a delegated power.
Даже та сила или власть, которой обладаем мы, как люди, это лишь сила, полученная нами от Бога.
We derive our power from the Lord.
А наша сила заимствована у Бога.
But he has all power and all authority.
Он же обладает всей властью и всей силой.
That is why the Bible says in Psalm 115, verse 3.
Вот почему Библия говорит в псалмах.
But our God is in the heavens, he does whatever he pleases.
Это псалом 113. 11 стих. Бог наш на небесах творит все, что хочет.
Psalm 46, verse 9.
Дальше 45-й псалом.
Excuse me, Isaiah 46, verse 9.
Извините, книга Исаии, 46 глава, 9 стих.
Remember this and be assured.
Вспомните прежде бывшее.
Recall it to mind, you transgressors.
46, verse 9.
I'm sorry, verse 8.
Извините, 8 стих. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу.
In other words, this is something that you and I must never forget.
Иными словами, дальше последует какая-то истина, которую мы ни в коем случае не должны забывать.
We must have this drilled into our minds again and again and again.
Эта истина должна просверлить наше сознание снова и снова.
No one is above learning this.
Нет ни одного человека, который был бы освобожден от обязанности это знать и помнить. Девятый стих говорит, что мы должны вспомнить. Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Итак, что отличает Бога?
What makes God like no other God?
Из-за чего никого мы не можем сравнить с Богом?
What sets God apart from us?
Что отделяет Бога от нас?
What makes God different from man?
А что Бога отличает от человека?
The answer comes in the next two verses.
В следующих двух стихах показан ответ на этот вопрос.
Declaring the end from the beginning.
Я возвещаю от начала, что будет в конце.
That is to say, God stands at the beginning.
Иными словами, Бог в самом начале истории стоит.
And he declares everything that will come to pass all the way to the end.
И Он возвещает все, что должно произойти в мельчайших подробностях до самого конца.
And everything in between.
И все, что между началом и концом, все входит вот в это понятие.
God declares it will all come to pass.
Бог возвещает и говорит, что вот это должно произойти.
The only reason that God foresees everything,
и единственная причина, почему Бог предвидит это все,
is that God has already foreordained everything.
Заключается в том, что Он предназначил это все.
He goes on to say, and from ancient times things which have not been done.
Потому что в этом стихе дальше продолжается. «От древних времен я возвещаю то, чего еще не сделалось». Вот истинный Бог, Он возвещает будущее до того, как оно исполнится. И почему Он возвещает это будущее до того, как оно исполнится? Потому что Он его назначил.
He says next, my purpose will be established.
Он говорит в конце 10 стиха, «Мой совет, ну то есть мое решение, состоится».
Man's purpose will never be established.
Человеческий совет, то есть человеческие замыслы, никогда не состоятся.
Satan's purpose will never be established.
Цели сатаны, совет сатаны не исполнится.
Only God's purpose will be established.
Только Божий совет, его цель будет исполнена.
And it is God's purpose from all eternity past.
И это та цель, которую Он запланировал от вечности.
God will never change His purpose.
Бог никогда не изменит свою цель.
He has only one purpose.
У Него есть лишь один замысел.
And he says, I will accomplish all my good pleasure.
И Он говорит, все, что мне угодно, я сделаю.
Not simply some of His good pleasure.
Не просто кое-что из того, что мне угодно, я сделаю.
God will accomplish all of His good pleasure.
Все, что я решил, весь мой совет, все, что мне угодно, я сделаю.
God is not a frustrated deity.
А Бог никогда не будет разочарованным божеством. Нет, Он находит радость и удовольствие в том, что Он исполняет все свои цели. И в 11 стихе. «Я воззвал орла от востока». Под этим орлом имеется в виду царь Кир, персидский монах, неверующий в Бога.
God controls not only believers, but unbelievers.
Бог контролирует не только верующих, но и неверующих.
And when God calls, they will come.
И когда Бог зовет, они приходят.
So he says, calling a bird of prey from the east.
Итак, я воззвал орла от востока.
The man of my purpose from a far country.
Исполнителя определения моего из дальней страны.
God will use even unbelieving Cyrus to fulfill his purposes.
Иными словами, даже неверующего Кира Бог использует, чтобы исполнить его определение.
Just as he used Pharaoh to accomplish his purposes.
Точно так же, как и через фараона Бог исполнил свое определение.
Just as God used Herod and Caiaphas to accomplish His purposes.
Точно так же, как через Ирода и Каиафу Бог исполнил свое определение.
And just as God used Pilate to accomplish His purposes.
И точно так же через Пилата Бог исполнил свое определение.
As well as Judas.
Точно так же, как и через Иуду, отступника. Заметьте, какими словами завершается 11 стих.
Truly I have spoken.
Я сказал,
Truly, I will bring it to pass.
И я приведу это в исполнение.
That is to say, everything that God has spoken will come to pass.
Иными словами, все, что Бог предвозвестил, все, что Он решил, исполнится.
Nothing that He has spoken will fail to be executed.
Все то, что Он произнес, обязательно исполнится и никогда не потерпит крах.
God says, I have planned it, surely I will do it.
Я предначертал, и я сделаю.
All that God has planned, He will do.
Итак, все, что Бог запланировал, Он обязательно исполнит.
This is the God of the Bible.
Таков Бог Библии.
This is the sovereign reign of God.
Таково суверенное владычество Божье.
But there are two more features of the sovereign reign of God that I want you to see.
Есть также и две других черты суверенного Божьего правления, которые мне хотелось бы, чтобы вы увидели.
Drawn from Psalm 93.
А мы их также почерпнем из 92-го псалма.
I want you to note yet further.
Мне хотелось бы, чтобы вы увидели,
that this says at the end of verse 1,
то, что сказано в конце первого стиха.
I want you to see that God reigns immutably.
Бог правит неизменно.
Indeed, the world is firmly established, it will not be moved.
Потому вселенная тверда, не подвигнется.
That is to say, God has put everything into its right and proper place.
Иными словами, Бог все поместил на нужное место.
And everything remains as God has placed it.
И все остается там, где Бог это поместил.
God is not moving everything around to some other place.
Бог не перемещает вселенную и все события во вселенной с места на место.
God is not second-guessing himself.
Иными словами, Бог не пересматривает свои решения.
God is not amending his plans.
Бог не корректирует свой план по ходу дела.
Everything is firmly established.
Его план уже совершен.
And nothing will be moved from God's purposes.
И ничто не поколеблется из Божьих целей.
This is exactly what God says in Psalm 33.
Это утверждается в частности и в 32-м псалме.
In verses 10 and 11.
В стихах 11-12.
The Lord nullifies the counsel of the nations.
Извиняюсь, 10-11. Господь разрушает советы язычников.
In other words, it does not matter what the counsel of the nations is.
Иными словами, неважно, каков совет язычников, какое решение они примут.
This is saying that God will override the counsel of the nations.
Господь пересилит совет народов.
God will override the counsel of this nation.
Господь пересилит и совет данного народа.
And God will override the counsel of my nation.
Господь пересилит и совет моего народа.
It says he frustrates the plans of the people.
Уничтожает замыслы народов.
The counsel of the Lord stands forever.
Совет же Господень, то есть его решение,
the plans of his heart from generation to generation.
Стоит вовек. Помышления сердца его, то есть его замыслы, в род и род.
What this means is God is not shifting to plan B.
Это означает, что Бог не переходит к отступному плану.
God has no plan C.
У Бога нет запасных вариантов.
God has only one plan from eternity past.
У Бога от вечности есть лишь один план.
And it will never be frustrated nor altered.
И он никогда не потерпит неудачи и никогда не изменится.
Now there's a final aspect that I want you to see.
И мне хотелось бы, чтобы вы увидели еще один аспект Божьего правления.
That God's sovereign rule, he is reigning eternally.
А Божье суверенное правление будет продолжаться вечно.
Notice verse 2.
Взгляните на второй стих.
This is a glorious aspect of God's sovereign rule.
Это очень славный аспект Божьего суверенного правления.
Understand this well.
Вы должны понять очень хорошо.
Your throne is established from of old.
Престол твой утвержден искренне.
You are from everlasting.
Ты от века.
God is not an upstart sovereign.
Бог не просто начинает и прекращает править.
He has not recently assumed his throne.
Он не недавно принял свое правление.
He has not in only these latter days begun to reign.
Он не новичок во владычестве над вселенной.
This says God has been reigning from of old.
Здесь говорится, что Бог правил искренне.
From all eternity past.
То есть от всей вечности,
from before time began,
до начала времени,
from before the foundation of the world,
до сотворения мира.
God was sovereign and is sovereign.
Бог уже восседал на престоле и остается на престоле.
And he has been reigning from before time began.
Он царствовал еще до того, как началось время.
Isaiah 43, verse 13.
Исайя 43, глава 13 стих.
Even from eternity, I am he.
От вечности я.
This is what God announces in Psalm 93.
Я тот самый. Вот так вот можно перевести этот стих. Вот что провозглашает Господь через Исаию.
The Lord reigns.
Господь царствует.
Is there any doubt in this room today that the Lord reigns?
Сомневается ли хотя бы один из здесь присутствующих в том, что Господь царствует?
How can you preach if you do not believe that the Lord reigns?
Как вы можете проповедовать, если вы не верите, что Бог царствует?
How can you pastor a church if you do not believe that the Lord reigns?
Как вы можете быть пастором церкви, если вы не верите, что Бог царствует?
Jesus said, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it.
Иисус говорит, я построю церковь мою, создам ее, и врата ада не одолеют ее.
God goes before before us in our ministries.
Бог идет перед нами в служении.
And God is opening the eyes and opening the ears and opening the hearts of people.
Бог открывает уста, сердца, глаза людей.
And there can be no resistance against the hand of God.
И никто не может противиться руке Божьей.
That will ever hinder or thwart our ministry.
И не будет никакого противления, которое без воли Божьей смогло бы остановить наше служение.
What defeats and hindrances that we do suffer.
Хотя мы испытываем с вами какие-то поражения и страдания.
Have been allowed by God to bring about our own humility.
Все это было допущено Богом для того, чтобы произвести в нас смирение.
And are the result of Him teaching us to depend upon Him even more.
И это результат того, что Бог учит нас полагаться на Него еще больше.
Now, I want you to note second in this psalm.
Мне хотелось бы, чтобы вы дальше заметили в этом псалме.
The sinful rebellion of man.
Греховное восстание человека.
Despite the clear declaration of God's sovereignty.
Несмотря на ясное провозглашение Божьей суверенности.
There is man's resistance and rebellion against that authority.
Люди противятся этой власти.
What we read in verses 3 and 4 is true of every generation of human history.
То, что мы читаем в стихах 3 и 4, относится к каждому поколению земной истории.
This was true in the day of the psalmist, and it is true in our day.
Это было справедливо в дни псалмопевца, и точно так же это справедливо в наши дни.
Notice verse 3.
Заметьте в 3 стихе.
The floods have lifted up, O Lord.
Возвышают реки, Господи.
That is in the past tense.
Это в прошедшем времени.
The floods have lifted up their voice.
Реки возвысили голос свой.
That is in the past tense.
В прошедшем времени.
The floods lift up their pounding waves.
Реки возвышают свои волны.
That is in the present tense.
В настоящем времени.
This is to say the floods have always lifted up against the themselves against the Lord.
Иными словами, реки всегда возвышают свой голос против Бога.
And these floods are still lifting up their pounding waves.
И они до сих пор возвышают свои волны против Бога.
It has always been this way, and it remains to the present.
Это всегда было так и остается так до нашего времени.
Notice it is repeated three times for emphasis.
Трижды повторяется вот эта вот истина о том, что реки возвышают.
When something is stated three times, it is raised to the superlative degree.
Голос свой. Когда что-то повторяется трижды, эта истина звучит в превосходной степени.
When the angels cry out, holy, holy, holy.
Когда ангелы восклицают «Свят, свят, свят»,
it is repeated three times.
Это повторяется трижды.
To say that God is holy, He is holier, He is the holiest.
Для того, чтобы подчеркнуть, что Бог свят, Он более свят, Он самый святой.
This is the very literary device that we see here.
И точно такой же литературный прием мы видим и здесь.
That this is the greatest lifting up against God.
Это величайшее восстание против Бога.
Now, what are these floods that are lifting up against God?
Что же это за реки, которые возвышают свой голос?
There is two possible ways to take this.
Мы можем интерпретировать эти слова двояко.
One is literally, the other is figuratively.
Буквально или в переносном смысле.
If we take it as literally,
в буквальном смысле,
it is referring to the natural order of God's physical creation.
Это относилось бы к природным явлениям.
That the seas and the rivers and the lakes are rising up against God.
То, что реки и моря, океаны возвышают свой голос против Бога.
But I think there is more that is being said here.
Но я думаю, что здесь говорится большее.
The psalmist is a poet.
Псалмопевец — это поэт.
He speaks with figurative language.
Он говорит очень часто метафорическим языком.
And these floods represent the chaos and the restless disorder of mankind.
И вот эти вот потоки вод, бушующие, представляют собой хаос и беспорядок, которые царят в человеческом мире.
It is used this way in many ways, in many places in the Bible.
Во многих местах Библии человеческий хаос и мятеж сравнивается с реками.
For example, in Revelation 13, verse 1.
Например, в Откровении 13 главе 1 стих.
The man of sin, the Antichrist, emerges from the sea.
Там человек греха, антихрист, выходит из моря.
This does not mean that he was actually swimming in the ocean.
Это не означает, что он буквальным образом плавал в океане.
And wanted to come dry off on the beach.
И вышел погреться на солнышке на пляже.
This is intentionally figurative language.
Это фигуральная речь, специально используется вот такой вот образный язык.
That out of the angry unrest of the nations in the last days.
Из всех вот этих вот бушующих народов последнего времени, которые представляют море или океан,
that out of the pounding of the waves there will emerge a man who will seek world dominance.
Из волн, которые постоянно обрушиваются на берег, выйдет мировой правитель.
That is how these floods are mentioned here.
А в этом смысле об этих потоках говорится и в Псалме.
It speaks of the sinful rebellion of man.
Греховное восстание человечества.
And the angry resistance of mankind against God.
Гневное противление человека Богу.
That is always rising up like pounding waves against the coastline against God.
Которая всегда восстает против Бога, подобно тому, как волны никогда не перестают набегать и обрушиваться со своей силой на берег.
But such rebellion against God is insane.
Но такое восстание против Бога — это чистой воды безумие.
All sin is insanity.
Всякий грех — это безумие.
Notice verse 4.
Заметьте 4 стих.
More than the sounds of many waters.
Паче шума вод многих.
That is to say, more than the roaring of man's own autonomy against God.
Иными словами, больше, чем вот этот вот рев человеческой независимости от Бога.
Than the mighty breakers of the sea.
Сильнее сильных волн морских.
That is more than the proud efforts of man to overcome God.
Иными словами, больше, чем горделивые человеческие усилия преодолеть Бога, Божьей силы. Псалмопевец говорит, Господь силен в вышних. Божье суверенное правление не будет побеждено или преодолено.
The lifting up of man's rebellion cannot reach high enough to touch God's sovereignty.
Как бы ни восставали люди против Бога, они никогда не поднимутся достаточно высоко, чтобы нанести какой-то ущерб Божьему владычеству.
Picture the angry waves as they beat against the coastline.
Просто представьте себе, как вот эти вот злые волны бьются о берег.
And they pound against the rocks.
Они бьются о скалы.
Which gives way? Does the rock break or do the waves break?
Что сильнее? Что разбивается, скала или волна? Ответ таков. Волны разбиваются на мелкие брызги. А скала остается твердой и неподвижной. Так же и Божье владычество.
Man's attempts to overrule God are but futile attempts.
Человеческие попытки победить Бога абсолютно тщетны.
Look at Psalm 2.
Взгляните на второй стих, на второй псалом.
In the second psalm, this is exactly what the psalmist is saying.
Во втором псалме утверждается именно это.
This is placed here at the very beginning of the Psalms.
Мы помним, что второй псалом занимает не случайно свое место в начале псалтыри, для того, чтобы донести вот эту истину.
Why are the nations in an uproar?
Зачем метутся народы?
It's almost the very same imagery of the waves being restless and pounding against the rock, against the coastline.
Автор второго псалма рисует перед нами практически такой же образ. Вот эти вот народы метутся подобно волнам, которые поднимают шум.
And why are the peoples devising a vain thing?
И племена замышляют тщетное.
All of their efforts to conspire against God are but vanity.
Все их попытки восстать против Бога, составить заговор против Него, абсолютно пусты, тщетны.
Verse 2. The kings of the earth take their stand.
Второй стих. Восстают цари земли.
The rulers take counsel together.
Князья совещаются вместе.
Against the Lord and against His anointed.
Против Господа и против помазанника Его.
His anointed refers to the Messiah, which means the anointed one.
А помазанник Божий, вот эти вот слова относятся к Мессии, потому что слово Мессия — это и есть помазанник.
He is God's son, who is identified in verse 7.
Это Божий Сын, о котором говорится в 7 стихе.
And God's son in verse 12.
И также в 12 стихе говорится о Сыне.
The whole world is pictured in rebellion against God the Father and against God the Son.
Весь мир рисуется в этом псалме как народ, который поднял мятеж против Бога и Божьего Сына. Это началось еще в Эдемском саду с Адама. И будет продолжаться до последнего времени. И все они говорят, свергнем с себя узы их. Отвергнем или расторгнем оковы их. Они не хотят, чтобы Бог их контролировал. Они не хотят жить так, как Бог им говорит. И как же Бог на это отвечает? Потерпит ли Бог поражение? Преодолеют ли люди его? Придется ли Богу изменить свой план для человеческой истории? Взгляните на 4 стих.
He who sits in the heavens laughs.
Живущий на небесах посмеется.
It is not the laughter of humor.
Это не просто такой вот легкий ироничный смех.
It is the laughter of mockery.
Это смех, который выражает насмешку.
God laughs at feudal man.
Бог насмехается над тщетными человеческими усилиями.
Man who is a mere ant would think that he could overcome and resist God's omnipotence.
Человек, жалкий муравей, думает, что он может противостать Божьему всемогуществу.
He says the Lord will scoff at them.
Господь поругается им.
God will put them down and deride them.
Иными словами, вот эти вот слова, то, что он поругается над ними, обозначает, опять же, горькую насмешку. И затем Господь скажет им во гневе своем. И Бог приведет их в смятение своей яростью. Только такое мировоззрение и может быть у верующего. Если мы представляем земную историю как-то иначе, то мы представляем себе не реальность, а рисуем фантастические картины нашего воображения. Даже самый темный день человеческой истории был предназначен суверенным образом Богом. Самый темный день — это день, когда греховное человечество собралось силами, восстало против Сына Божьего и распяло Его. Греховные люди кричали: «Распни Его! Распни Его!» И Его пригвоздили ко кресту. Это было убийство тяжелейшей степени против Сына Божьего. Это было заранее задуманное, тщательно спланированное, хладнокровное убийство. Однако что Бог говорит об этом дне?
118
Псалом, 24 стих.
This is a day that the Lord has made.
Этот день сотворил Господь.
I will rejoice and be glad in it.
Я возрадуюсь и возвеселюсь в этот день.
Acts 2, verse 23.
Деяния 2 глава, 23 стих.
Jesus was delivered up according to the predetermined plan and foreknowledge of God.
Иисус был предан на смерть по определенному совету и предведению Божьим. Вот этот вот определенный совет, вот эти слова обозначают Божье определение, волю.
This was the predetermined plan of God.
Иными словами, это был заранее утвержденный Божий план.
Sinful man carried out God's sovereign will.
Люди, действуя в пылу своих страстей, на самом деле исполнили Божий замысел.
1 Peter 1, verse 20 says that Jesus was foreknown by the Father.
1 Петра, 1 глава, 20 стих, говорит, что Иисус Христос был предузнан Отцом. В синодальном переводе «предопределенный», в оригинале «предузнанный Отцом».
Revelation 13 and 17 says Jesus was the Lamb of God slain from before the foundation of the world.
Откровение 13:17 называет Иисуса Христа закланным прежде основания земли.
This was the most awful day of human history.
Это был самый ужасный день в земной истории.
And yet it was the greatest day of human history.
Но в то же самое время это был самый великий день земной истории.
And it was a day that was sovereignly ordained by God.
Это был день, который был назначен суверенным образом Господом.
For His glory and for our good.
Для Его славы и для нашего блага.
In an argument from the greater to the lesser.
рассуждая от более великого, от большего к меньшему,
so also is every other day.
Строя рассуждение от большего к меньшему, мы можем сказать, что и любой другой день точно так же назначен Богом.
God has never abdicated his throne.
Бог никогда не покидал свой трон.
God has never been impeached.
Богу никогда не выносили импичмент.
God has never stepped down from his throne.
Бог никогда не сходил с престола.
The throne is occupied this very moment.
Престол занят и в настоящее время.
God is causing all things.
И Бог совершает абсолютно все.
I emphasize all things.
Я подчеркиваю слово «все».
To work together for our good.
Для блага нам.
And for his glory.
И для славы себе.
Now there is a final verse that I want you to see in Psalm 93.
И последний стих, который мы рассмотрим в 92-м псалме.
We have seen the sovereign rule of God in verses 1 and 2.
Уже на основании этого псалма мы с вами увидели суверенное Божье правление, 1 и 2 стихи.
And we have seen the sinful resistance of man in verses 3 and 4.
И мы увидели греховное противостояние человека, 3 и 4 стихи.
I want you now to see in verse 3.
А теперь взгляните.
The sure revelation of God.
Verse 5?
I'm sorry, verse 5.
И теперь в 5 стихе. Надежное откровение Божье.
Here is the question.
Перед нами стоит вопрос.
How does God mediate his sovereign rule on the earth?
Каким образом Бог осуществляет свое суверенное владычество над землей?
What we discover is God primarily works through his written word.
Мы увидим в пятом стихе, что Господь главным образом действует через свое записанное слово.
The preaching and the teaching of the word of God is the primary means of grace upon the earth.
Проповедь и преподавание Слова Божьего — это главное средство благодати на земле.
God is ruling his people by his word.
Бог правит своим народом при помощи своего слова.
So we read in verse 5.
Итак, мы читаем в пятом стихе.
Your testimonies are fully confirmed.
Откровения твои несомненно верны.
God's testimonies is a synonym for his written word.
А слово «откровение» — это синоним Божьего записанного слова.
God's testimonies speak of the outspokenness of God in his word.
А Божье откровение, это слово свидетельствует о том, что Бог прямо и ясно открыл свою волю.
And that the voice of God is heard through his written word.
И голос Божий слышен через его записанное слово.
His testimonies are fully confirmed.
Его свидетельства полностью подтверждены.
That means they will never be rescinded.
Иными словами, они никогда не будут пересмотрены или отозваны. Они никогда не потерпят крах. Сопротивление человека терпит неудачу. А откровения Господа никогда не потерпят неудачу. Каждое обещание обязательно исполнится. Каждый суд, возвещенный Богом, состоится. Каждое предостережение будет исполнено Богом. В Библии нет пустых предостережений. Каждое из его свидетельств несомненно верно.
The grass withers, the flower fades away, but the word of our God abides forever.
Трава засыхает, увядает цвет на траве, но Слово Божье, Бога нашего, пребывает вовек. Именно это Слово нужно преподавать в Доме Божьем. Когда вы входите в Божий дом, вы должны слышать Слово самого Бога. В мире мы слышим много лжи.
We hear empty deceptions.
Мы слышим пустое обольщение.
But when we enter the house of God, we should hear the testimonies of God.
Но когда мы входим в Дом Божий, мы должны слышать Божье откровение.
And what is the effect of the testimonies of God upon the people of God?
И какое же воздействие оказывает Божье свидетельство на народ Божий?
It is the ministry of the word of God that produces holiness in the lives of God's people.
Через служение Божьим Словом в народе Божьем возникает святость.
The holy scriptures produce personal holiness in God's people.
Священное Писание производит личную святость в Божьем народе.
That is why we read at the end of verse 5.
Вот почему мы читаем в конце пятого стиха.
Holiness befits your house.
Дому твоему, Господи, принадлежит святость.
This is to say, like produces like.
Иными словами, от подобного рождается подобное. Божье святое слово производит святость в народе. Когда говорится, что дому Божьему принадлежит святость, конечно же, говорится не о кирпичах или растворе, но говорится о собрании Божьего народа. Божий народ преображается и уподобляется Божьей святости.
When we preach the sovereign rule of God, it produces holiness in the lives of God's people.
Когда мы проповедуем о Божьем суверенном владычестве, это производит святость в жизни народа.
And when we expose the sinful resistance of man,
и когда мы, когда мы показываем и изобличаем греховное противление человека, это должно подвигать Божий народ к покаянию и к возрастанию в личной святости. Этот псалом завершается таким утверждением.
О, Lord, forevermore.
На долгие дни.
This means that the scripture is forever more preserved.
Иными словами, вот эти вот откровения верны и продолжают производить святость вовеки.
It will never be changed in the future.
Писание никогда не изменится и в будущем.
What is holy now will be holy tomorrow.
То, что свято сейчас, будет свято и в будущем.
And what is sinful today will forever be sinful.
И то, что греховно сегодня, будет вовеки греховно.
What is sinful today will never become holy in the future.
То, что сейчас греховно, никогда не станет названо святым в будущем.
God's standard for morality is forever the same.
Божьи нравственные стандарты всегда одинаковы.
And God's way of salvation is forever the same.
И Божий путь спасения всегда одинаков.
There will never be a new way of salvation that God will introduce.
Никогда не будет нового пути спасения. Поэтому мы рассказываем вот эту вот старую-старую историю. Иеремия говорит, что мы возвращаемся и должны возвращаться на старые пути. Потому что то, что преподается в Ветхом Завете, вовеки истинно и в будущем. И мы должны проповедовать по этому псалму так, как если бы он был написан только сегодня. Потому что Божьи откровения вовеки верны.
All of us should humble ourselves beneath the mighty hand of God.
Все мы должны смириться под крепкую руку Божью.
None of us are ultimately in control of our ministries.
Никто из нас в конечном итоге не контролирует свое служение.
None of us is in control of the future of our lives.
Не в нашей власти ни наше служение, ни будущее наше.
Our lives are in the hands of God.
Наша жизнь в руке Божьей.
It is God's prerogative to do with us as it pleases him.
И это Божья прерогатива поступать с нами так, как ему угодно.
Let us yield our lives to him.
Давайте предадим ему свою жизнь.
And let us give glory to God.
Давайте воздадим славу Богу.
We cannot give too much credit to God.
Невозможно воздать Богу слишком много славы.
We cannot lift him up too high.
Невозможно превознести его слишком высоко.
Let us always preach a God who reigns.
Давайте всегда проповедовать о Боге, который царствует.
All of the great reformations in church history.
Все великие реформаторы в церковной истории.
And all of the great revivals.
Все великие пробуждения.
Have always been marked by the proclamation of this truth.
Всегда характеризовались провозглашением этой истины, что Господь царствует.
Truth,
когда церковь возвращается к тому, чтобы проповедовать полноту этой истины,
like garment,
то Бог сворачивает небеса как одежду.
Like
и Он нисходит на землю и словно бы огнем зажигает горы.
God is pleased to draw near a generation of preachers.
Богу угодно приближаться или приближать к себе поколение проповедников,
who will ascribe to him this glory,
которые будут ему воздавать полноценную славу,
that God and God alone reigns.
Что Бог царствует и только Он.
Let us say with the Apostle Paul,
давайте скажем вместе с апостолом Павлом,
that from him and through him and to him,
что от него и от и через него и для него,
are all things,
абсолютно все.
Only then can we say to him be the glory forever and ever.
Только тогда мы сможем сказать ему да будет слава во веки веков. Аминь.